Глава четвертая. Бурлящая вода. 15 ноября, 7 часов 2 минуты. Река Янцзы, Китай.
«Никакой я не Индиана Джонс!» Перекрывая рев реактивного двигателя катера, проорал он в спутниковый телефон. «Меня зовут Амаха, доктор Амаха Данкара, и тебе это прекрасно известно!»
Ответом ему стал измученный вздох. «Амаха, Индиана, какая разница, черт побери, все ваши американские имена одинаковые!»
Склонившись над штурвалом, он вел катер на полной скорости по извилистой реке. Стиснутые с обеих сторон отвесными утесами мутные воды Янцзы, извиваясь и бурля, неслись по ущелью, заслуженно прозванному «тесниной». Через несколько лет плотина «Три ущелья» затопит весь район, превратив его в спокойное озеро с глубинами до 200 футов, но пока что подводные скалы и бешеные протоки не позволяли ни на мгновение расслабиться человеку, рискнувшему на плаванье по бурной реке, пробивающейся сквозь узкое горло. Однако опасность исходила не только от скалы водоворотов. Совсем рядом с бортом катера просвистела пуля. Предупредительный выстрел. Преследователи быстро нагоняли катер на двух черных скутерах «Скимитар-170», чертовски быстроходных судах.
«Послушай, Кара, что ты хочешь?»
Наскочив на пенящийся бурун, катер на мгновение подлетел в воздух. Амаху подбросило над сиденьем, и он крепче ухватился одной рукой за штурвал. У него за спиной раздалось удивленное восклицание. Амаха крикнул через плечо.
«Держись!»
Катер тяжело плюхнулся в воду. За восклицанием последовал стон.
«А теперь продолжай!»
Взгляд назад убедил Амаху в том, что с его младшим братом Денни все в порядке. Тот лежал на корме, распластавшись, засунув голову в ящик с припасами под задней скамьей. Два черных скутера за кормой неумолимо приближались. Амаха зажал ладонями телефон.
«Доставай оружие!»
Брат вылез из ящика, вытаскивая двустволку, и тыльной стороной запястья поправил очки на носу.
«Готово. А патроны?» «Ах, да».
Дэнни снова нырнул в ящик. Амаха молча покачал головой. Его брат, известный палеонтолог, в 24 года уже защитил докторскую диссертацию, однако в простых житейских вопросах он оставался несобранным подростком. Амаха снова поднес микрофон к губам.
«Кара, что ты задумала?»
«Что у вас происходит?»
«Пока ничего, но кое-что намечается. Зачем ты мне позвонила?»
Последовала долгая пауза. Амаха не мог определить, то ли это следствие задержки прохождения сигнала от Лондона до Китая через спутник, то ли Кара просто задумалась. Так или иначе, у него самого появилась возможность хорошенько подумать. Он уже 4 года не встречался с Карой Кенсингтон, с тех самых пор, как разорвал помолвку с Софией Альмаас. Амаха понимал, что этот звонок обусловлен не праздным любопытством. Кара говорила быстро, глотая от волнения слова, и у него в груди вспыхнула тревога за Софию. Он понял, что не сможет закончить разговор до тех пор, пока не убедится, что с ней все в порядке. Наконец Кара заговорила снова.
«Я собираюсь направить экспедицию в Оман. Мне бы хотелось, чтобы полевые работы возглавил ты. Мое предложение тебя заинтересовало?»
Амаха едва удержался, чтобы не выключить телефон. Так значит, вот в чем причина этого дурацкого звонка.
«Нет, спасибо!»
«Но это очень важно!»
Амаха услышал в голосе Кары отчаяние.
«Каковы временные рамки?» – простонал он.
«Мы собираемся в Маскате через неделю. Не могу рассказать все подробности по телефону, но речь идет об очень важном открытии. Возможно, будет переписана вся история Аравийского полуострова».
Прежде чем Амаха успел ответить, к нему протиснулся Денни.
«Я зарядил оба ствола, но я не представляю себе, как ты собираешься остановить наших преследователей, ведь в патронах соль».
«Не я, стрелять будешь ты. Целься в корпус, напугай их, выиграй немного времени, а у меня и без того забот по горло».
Амаха указал на коробку со спутниковым телефоном. Кивнув, Денни полез обратно на корму. Натянув наушники на голову, Амаха успел поймать конец фразы Кары.
«Случилось! В кого ты собираешься стрелять?»
«Успокойся, мы просто хотим отпугнуть больших водяных крыс».
Ему не дал договорить оглушительный выстрел.
«Промазал!» — в сердцах выругался Денни.
Снова заговорила Кара.
«Так что насчет экспедиции?
Дэнни вставил в двустволку новый патрон.
«Стрелять еще?»
«Да, черт побери!»
«Замечательно!» — обрадовалась Кара, превратно поняв его восклицание. «Ждем тебя через неделю в Маскате. Место ты знаешь».
«Подожди, я вовсе не...»
Однако связь уже прервалась. Амаха швырнул наушники на дно. Кара прекрасно поняла, черт побери, что он не дал согласия принять участие в экспедиции. Как всегда, она просто воспользовалась ситуацией.
«Я попал одному из них в лицо!» — с изумлением прокричал Дэнни. «Скутер повернул к берегу, но берегись! Второй заходит к нам с правого борта!»
Амаха взглянул направо. Обтекаемый черный скимитар несся параллельным курсом. В нем, низко пригнувшись, сидели четверо в поношенной военной форме. Бывшие солдаты. Один из них поднес ко рту рупор. Раздались фразы по-китайски, произнесенные с повелительными интонациями, общий смысл которых был ясен. «Остановитесь, иначе умрете». В подкрепление к этому требованию появился ручной гранатомет, нацеленный на катер.
«Мне сдается, на этот раз стрелять в них солью бесполезно», заметил Дэнни, обессиленно опускаясь на скамью.
Не имея выбора, Амаха перевел назад ручку газа, сбрасывая скорость. Он замахал рукой, показывая, что признает поражение. Дэнни открыл бардачок. В нем лежали три великолепно сохранившихся окаменевших яйца тираннозавра. Обнаруженные в пустыне Гоби, они предназначались для музея в Пекине. К несчастью, у подобных сокровищ много поклонников. Частные коллекционеры приобретают такие реликвии на черном рынке, выкладывая за них баснословные суммы.
«Будь готов», — шепнул брату Амаха.
Дэнни закрыл бардачок.
«Пожалуйста, не делай то, что, как я опасаюсь, ты собираешься сделать».
«Никто и никогда еще ничего у меня не крал. В здешних краях я единственный разоритель могил».
Амаха поднял крышку, которая закрывала кнопку подачи азотосодержащего горючего в импульсный ускоритель, встроенный в турбодвигатель. Этот катер он купил у одного мастера в Новой Зеландии. До того судно возило туристов по реке в окрестностях Окленда. Его взгляд сосредоточился на следующем изгибе петляющей реки. 30 ярдов, если повезет. Амаха нажал на кнопку. Азот, содержащий газ, хлынул в сопло, воспламеняя импульсный ускоритель. Из сдвоенной выхлопной трубы вырвались языки пламени, сопровождаемые диким ревом реактивного двигателя. Нос катера задрался вверх, корма осела в воду. Со скутера донеслись злобные крики. Захваченные врасплох преследователи не успели нацелить гранатомет. Амаха толкнул рычаг управления двигателем до отказа вперед. Катер буквально полетел над водой. Стремительная торпеда из алюминия и хромированной стали. Дэнни принялся лихорадочно пристегиваться ремнем.
«О, Господи!»
Амаха застыл у штурвала, чуть согнув ноги в коленях. Когда они приблизились к острой скале, торчащей из воды, Амаха рискнул оглянуться. Скутер несся следом, пытаясь нагнать беглецов. У преследователей было одно бесспорное преимущество. Яркая вспышка обозначила пуск реактивной гранаты. При взрыве она уничтожает вокруг себя все в радиусе 20 метров, так что подходить особо близко к цели не требовалось. Амаха резко выкрутил штурвал, и катер, высоко задрав левый борт, вспорол воду и завернул за скалу. Граната пролетела мимо, едва не зацепив корму. Выйдя из поворота, Амаха выровнял катер и направил его на стремнину. Граната взорвалась в скалах на противоположном берегу. В облаке дыма и пыли градом простучали раздробленные взрывом камни. Амаха выжимал из двигателя все до предела. Катер теперь несся вперед, едва касаясь воды. Вел при этом себя он так, словно скользил по льду. Позади, из дыма, затянувшего поворот, показался черный скутер, продолжавший погоню. Преследователи заряжали гранатомет новой гранатой. Нельзя дать им возможность сделать еще один прицельный выстрел. К счастью, теснина позволяла маневрировать. Повороты и излучины не давали катерам находиться в виду друг друга в течение долгого времени, однако они также вынудили Амаху выключить реактивный ускоритель и сбросить скорость.
«Мы сможем от них оторваться?» — спросил Дэнни.
«Не думаю, что у нас есть выбор».
«А почему бы просто не отдать им эти треклятые яйца? По-моему, наши жизни стоят дороже».
Амаха покачал головой, дивясь наивности брата. Трудно было поверить, что они родные братья. Оба были одного роста, 6 футов 2 дюйма. Оба имели одинаковые золотисто-соломенные волосы, но Дэнни выглядел так, словно состоял из одних костей, скрепленных проволокой.
У Амахи же кости обросли слоем упругих мышц, закаленных суровой жизнью, а кожа была опалена солнцем 5 из 6 континентов. И 10 лет, отделявшие старшего брата от младшего, оставили у него на лице складки, подобные годовым кольцам на спиле дерева, морщинки в уголках глаз, глубокие борозды на лбу, следы того, что он слишком много хмурился и недостаточно улыбался. А Денни остался нетронутым, гладким, чистым листом бумаги, ждущим, когда на нем что-нибудь напишут. Он вихрем пронесся по Колумбийскому университету и невероятно быстро защитил диссертацию. Амаха подозревал, что отчасти подобная скорость объяснялась тем, что Денни стремился как можно скорее присоединиться к своему старшему брату и познать окружающий мир. Что ж, вот он, этот мир. Работа с утра до вечера, редкая возможность принять душ, зловонные палатки, грязь и пот в каждой складке кожи. И ради чего? Ради того, чтобы находка оказалась в руках каких-то грабителей?
«Если мы отдадим им яйца, они все равно нас убьют», — закончил Амаха, бросая катер в очередной крутой поворот. «Эти ребята не любят оставлять следы».
Денни всмотрелся за корму.
«Значит, мы бежим как можно быстрее».
Скутер появился из-за поворота, и рев двигателя скимитара стал громче. Преследователи сокращали расстояние. Амахе требовалось набрать скорость, а для этого надо было молиться о полосе спокойной воды, достаточно длинной, чтобы открыть до конца форсунки ускорителей, но не слишком длинной, чтобы преследователи успели сделать еще один прицельный выстрел. Амаха вертел катер по узкой протоке из стороны в сторону. Охваченный тревогой, он не заметил скрытый водой камень. Катер налетел на валун, на мгновение застыл на нем, а затем алюминиевый корпус со скрежетом освободился и плюхнулся в реку.
«Ничего хорошего в этом не было», — заметил Денни.
«Совершенно верно». Амаха нахмурился. Он почувствовал под ногами настойчивую дрожь корпуса, даже на гладкой воде. Что-то определенно оторвалось. И снова двигатель скимитара взревел громче. Выписывая очередной поворот, Амаха успел бросить взгляд на преследователей. До них оставалось меньше 70 ярдов. Повернувшись вперед, он услышал испуганный крик Денни. Вода впереди бурлила, покрытая белой пеной. Здесь она была стиснута 2 отвесными скалами. Длинная прямая полоса. Слишком длинная, слишком прямая. Если бы можно было где-нибудь причалить и попытать свои шансы на суше, Амаха рискнул бы. Однако выбора не было. Он продолжал вести катер вниз по реке, высматривая подводные камни и следя за течением. У него в голове возникли наметки плана.
«Денни, тебе это не понравится».
«Что?» Пройдя вниз около четверти бурной протоки, Амаха развернул катер в заводь и, описав круг, направил его носом вверх по течению.
«Что ты надумал?»
«Днище пробито», — объяснил Амаха. «Теперь нам от них не оторваться. Придется вступить в бой».
Денни похлопал по прикладу двустволки.
«Заряд соли против реактивного гранатомета?
Главный элемент внезапности, а также точный расчет».
Выдвинув рычаг газа до отказа вперед, Амаха вернул катер в протоку вверх по течению. Он мысленно следил по карте, составленной в голове. Обогнуть этот порог, завернуть за водоворот, обойти скалу, разрезающую поток, прижаться к более спокойному краю. Он нацелился на отраженную волну, которая взгорбилась над валуном, гладко отполированным непрерывно текущей водой. Скутер приближался. Рев его двигателя нарастал.
«Вот они», —
пробормотал Денни, поправляя очки. Амаха разглядел за гребнем воды нос скимитара, появившегося из-за поворота. Откинув крышку, он поставил большой палец на кнопку управления реактивным ускорителем и перевел заслонки на максимальную скорость. «Все или ничего». Скимитар завернул за скалу, и преследователи заметили беглецов. Наверное, они предположили, что те застряли, попав в мощный водоворот. Скутер начал сбрасывать скорость, однако инерция и течение реки неудержимо влекли его прямо к порогу. Теперь до преследователей оставалось всего 10 ярдов. Слишком близко, чтобы стрелять из гранатомета. Осколки заденут скутер и тех, кто в нем находится. Наступило затишье. По крайней мере, так казалось.
«Хватайся крепче», — предупредил Амаха, нажимая кнопку реактивного ускорителя.
Казалось, кто-то взорвал под кормой катера целый ящик тротила. Рванув вперед, катер налетел на стоячую волну, зацепив днищем скрытый под водой валун. Нос заполз на плоский камень, опуская корму вниз. Реактивные струи, вырвавшиеся из двух сопел, поставили легкий алюминиевый корпус чуть ли не вертикально вверх. Оставляя за собой огненный след, катер поднялся в воздух, перелетая через волну. Денни в ужасе заорал, и на этот раз Амаха присоединился к брату. Катер завис в воздухе над скимитаром, однако в действительности он не был предназначен для полетов. Как только азот, содержащая смесь, перестала поступать в форсунки, реактивный ускоритель заглох, и катер рухнул на углепластиковый корпус скимитара. Удар больно отдался Амахе в ягодицы. Хлынувшая через борта вода захлестнула его, но катер тотчас же снова выскочил на поверхность.
«Дэнни! Пока что живой!»
Ошеломленный брат сидел, пристегнутый ремнем. Амаха осторожно подполз к борту и посмотрел вниз. Корпус скутера был разбит вдребезги, обломки расплывались в разные стороны. Среди них качался труп, погруженный в воду лицом. По мутной реке расплывалась кровь, образуя свой собственный ручеек. В воздухе висел сильный запах горючего. Но течение благополучно увлекало катер прочь от обломков, так что взрыва можно было не бояться. Амаха разглядел в воде двоих человек, которые, судорожно цепляясь за обломки, спускались на своих импровизированных плавсредствах по бурной протоке. Похоже, они потеряли всяческий интерес к яйцам динозавра. Вернувшись за штурвал, Амаха проверил двигатель. Тот, почихав, умер. Здесь больше надеяться не на что. Алюминиевый корпус был помят, киль оторвало, но, по крайней мере, катер оставался на плаву. Амаха достал весла. Отстегнувшись, Денни взял одно из них.
«И что дальше?»
«Будем звать помощь, пока не подоспел второй скутер».
«И к кому ты намерен обратиться?»
12:05 по Гринвичу. София тщательно заворачивала железное сердце в специальную упаковочную бумагу, не содержащую кислоты, когда зазвонил лежащий на скамье телефон. Это был мобильник Кары. Кара оставила его, снова отлучившись в туалет. «Для того, чтобы немного освежиться», как сказала она Софии и Клею. Но София знала, в чем заключается истинная причина. Новая доза таблеток. Телефон продолжал звонить.
«Может быть, мне ответить?» – предложил Клей, собиравший штатив.
Вздохнув, София взяла телефон. «Вдруг это что-нибудь очень важное?»
«Алло?»
– сказала она, раскрывая аппарат. Далекий собеседник кашлянул, прочищая горло.
«София?» – послышался мягкий, изумленный голос, слишком хорошо знакомый ей.
Софии показалось, что вся ее кровь отхлынула в ноги.
«Амаха?»
«Я пытался дозвониться до Кары и не имел понятия, что ты с ней».
Ей с трудом удалось заставить язык шевелиться. Голос ее прозвучал неестественно.
«Кара сейчас занята. Если ты подождешь, я...»
«София!»
София, уже собиравшаяся положить телефон, застыла и держала его так, словно забыла, как им пользоваться. Из телефона доносился тихий голос Амахи.
«Я, может быть...»
Он запнулся, подбирая слова, и, наконец, остановился на нейтральном вопросе.
«Раз ты сейчас вместе с Карой, тебе должно быть известно, что все это значит. В какую экспедицию меня хотят втянуть?»
София прижала телефон к уху. Вести деловой разговор она сможет.
«Долгая история, но мы тут кое-что нашли. Нечто из ряда вон выходящее. Это позволяет взглянуть абсолютно по-новому на историю Убара».
«Убара?»
«Совершенно верно».
Последовала еще одна затянувшаяся пауза.
«То есть это имеет какое-то отношение к отцу Кары?»
«Да, и, возможно, Кара наконец наткнулась на что-то существенное».
«Ты тоже примешь участие в экспедиции?»
Этот вопрос был произнесен деревянным голосом.
«Нет, от меня будет больше проку здесь».
«Чепуха!» – прокричал Амаха, и следующие его слова хлынули таким громким, стремительным потоком, что Софии пришлось оторвать телефон от уха. «Об Убаре и его истории тебе известно больше, чем кому бы то ни было из живущих на Земле. Ты должна ехать. Если не ради Кары, то ради себя самой».
Внезапно у Софии за спиной прозвучал голос.
«Он прав».
Кара, Услышавшая последние слова Амахи, подошла к подруге.
«Разрешить эту загадку и все остальные, с какими нам предстоит столкнуться, мы сможем только в том случае, если ты будешь с нами».
София растерянно перевела взгляд с телефона на подругу, чувствуя себя в ловушке. Протянув руку, Кара забрала у нее телефон.
«Амаха, она отправляется с нами».
София открыла было рот, собираясь возразить.
«Это слишком важно», — оборвала ее Кара,
обращаясь одновременно к ней и к Амахе. Ее глаза лихорадочно блестели от наркотического возбуждения.
«Я не приму отказа ни от одного из вас».
«Я в деле», — услышала София электронный шепот Амахи.
«Кстати, я бы не отказался, если бы мне помогли выбраться отсюда».
Забрав телефон, Кара отошла в сторону, превратив разговор в личный. Молча выслушав то, что сообщил ей Амаха, она кивнула и сказала.
«Слушай, Индиана, бывало ли хоть раз, чтобы ты не попадал в передряги? Ладно, у меня есть твои координаты, полученные по GPS. Через час за тобой прилетит вертолет».
Она захлопнула телефон и повернулась к Софии.
«Знаешь, очень хорошо, что у вас с ним ничего не вышло». «Кара, ты отправляешься с нами. Трогаемся в путь через неделю. Ты должна. Ради меня».
Она вихрем вылетела из зала, а Клей после некоторой паузы смущенно произнес.
«Я тоже не имею ничего против того, чтобы отправиться с вами».
София нахмурилась. Молодой американский аспирант ничего не смыслит в реальном мире. Впрочем, быть может, это и к лучшему. У Софии возникло предчувствие, что сейчас она затронула нечто такое, что лучше было бы оставить в покое.